Программа «Выбор ясен». Ясен.
Здравствуйте, это программа «Выбор ясен». Марина Королева здесь в студии и Евгений Григорьевич Ясин. Евгений Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема у нас сегодня звучит глобально: «Война или мир?». Да. Это не Лев Толстой, сразу скажем. Это не «Война и мир», а «Война или мир». Вот такой выбор вам Евгений Ясин сегодня предлагает. И мы будем, конечно, говорить прежде всего об отношениях России и Украины. Но, как всегда, у нас с вами по сложившейся традиции первые несколько вопросов касаются таких новостей сегодняшнего дня, новостей последних дней. Вот что там такое в Азербайджане происходит? Смотрите, азербайджанский манат буквально за сутки девальвировали на треть. И, в общем, и по отношению к российскому рублю изменился курс, и, главное, по отношению к доллару и евро. Я посмотрела последние новости оттуда, они такие панические, в общем, и ощущение такое, что в Азербайджане происходит нечто подобное на то, что происходило у нас этой осенью. Вот да или нет?
Да. Можно сказать так. Ну, страна, конечно, намного меньше, чем необъятная Россия. Но по многим параметрам у нее есть сходство с нами. Прежде всего, это то, что нефть является почти единственным экспортным продуктом, является источником доходов и так далее. И, в общем, те, так сказать, преимущества, которые в последнее время собирал Азербайджан и числился процветающей страной и так далее. Исходя из этого, как-то по-новому смотрелись взаимоотношения Азербайджана и Армении и так далее. То есть много мыслей по этому поводу возникало, наверное, особенно у азербайджанцев. Но, так сказать, времена меняются. Я вспоминаю свой последний визит в Баку. Вот очень город похорошел по сравнению с советским временем и так далее и тому подобное. Но вот сейчас происходит то, что происходило у нас. Если,
то есть это было нефтяное процветание?
Да, нефтяное процветание. И тот режим, который удобно подходит к нефтяному процветанию или к черному проклятию и там всякие такие вот вещи. Но принципиально важно то обстоятельство, что, значит, режим Алиева, ну, вообще очень грамотного и образованного человека.
Уже второго Алиева, заметим.
Ну да, но это, как я бы сказал, теперь уже из хорошей семьи. Вот. Но он как бы понимал, что в этой ситуации только такой жесткий режим, значит, где никаких нет поблажек и так далее, и только послушные люди, так сказать, они находятся в чести, хотя зачем послушных-то чистить, я не знаю. Ну, короче говоря, это была такая очень благополучная страна. Разница между нами и ими. Там ничего такого не случилось, кроме падения цен на нефть. Настолько, насколько это у нас сказалось быстрее, чем у них, это объясняет различие между рублем и манатом. Вот. Но, конечно,
То есть манат был крепче?
Он был не крепче, но он был в равновесии. Ведь это же рынок. На рынке есть равновесие каждой валюты и каждого баланса, платежного баланса внешней торговли. Вот. А в данном случае просто доллар и евро, конечно, были еще выше. Мы как-то более на виду, и кроме того, у нас действовали другие факторы. Я напоминаю, что 2014 год это был у нас еще и годом, так сказать, появления новых тенденции в наших взаимоотношениях с Украиной, и это были важные политические тенденции, которые вызвали среди тех, кто ведет дела с Россией, определенные признаки роста недоверия, в силу чего рубль стал падать раньше и быстрее, так будем говорить. Но сейчас мы видим, что вообще просто устроить государство так, чтобы его богатство находилось в тесной связи с каким-то одним продуктом, это, так сказать, всегда у вас есть причины для беспокойства.
То есть, несмотря на то, что Азербайджан меньше, и, в общем, население, конечно, значительно меньше, все равно проблемы возникают практически
примерно
те же самые, что и в России, только, да, может быть, немного позже и не в таких объемах.
Да, ну и вы, так сказать, понимаете, что претензии у стран разные, и возможные опасности разные. Для Азербайджана, я понимаю, главная проблема – это потеря доходов, объединение. И, так сказать, самая главная проблема, сколько времени это будет продолжаться. Потому что особых претензий международных у Азербайджана нет. Ну, максимум вернуть себе этот самый
Карабах.
Да.
Евгений Ясин в программе «Выбор ясен». Еще один вопрос связан с другой страной, у которой тоже большие проблемы, это Греция. Ну вот вроде бы Еврокомиссия получила от Греции список планируемых реформ, то есть, ну, похоже, что договорились. И вроде бы пока Греция не планирует выходить из еврозоны, ну вот если у нее получится осуществить все свои планы, которые она предъявила Евросоюзу. Так что получается, что, в общем, Греция все-таки решила оставаться с Евросоюзом, да, и не прибиваться к России, потому что, как вы помните, были такие планы все-таки как-то получить какие-то кредиты у России, деньги взять у России, но, похоже, нет.
Да, я так думаю, что они, это при том, что к власти в Греции пришло социалистическое правительство, и как бы это особый повод для того, чтобы посмотреть на Россию, хотя Путин, по-моему, ни разу нигде не говорил о том, что он левый, что он социалист и так далее. У него всегда был какой-то свой взгляд на мир, там этих слов не было, но сам факт, что Россия в течение такого продолжительного времени была как бы родиной социализма, его главным пристанищем, ну, кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое скрепляет наши отношения с Грецией. Это православие. Мы как бы... Греция для нас – это исток нашей религии. Ну, поэтому есть еще дополнительный повод, особые причины, а вместе с православием и определенные, ну, свойства... Ну, можно сказать, раньше говорили национальный характер. Теперь я прочитал в одной книжке, что национальный характер, это сразу вызывает, я бы сказал, такие, ну, слишком привязанные к природе, к там генокоду и так далее.
Ну, сейчас говорят менталитет все больше.
Ну, говорят менталитет, а можно говорить культурные особенности. И вот это как раз мне больше всего нравится. Но хотите менталитет... Тоже можно. Есть определенные сходства этого наших менталитетов, но прежде всего потому, что религия, это не... Извините, я человек неверующий, и я как бы подхожу к этому явлению со своей точки зрения, культурной. Я считаю, что на определенной фазе развитие человечества, это была очень любопытная эпоха, потому что почти в одно время возникло христианство, несколько раньше конфуцианство, индийская религия, вед. Ну, этого уже достаточно, чтобы задуматься. Вот, и вы... так сказать, если вы задумались, то вы начинаете, у вас появляются размышления, откуда это берется. Ну, вот мое мнение такое, что, значит, есть определенная фаза в развитии человечества, когда люди особенно не спрашивают относительно того, чтобы те, кто им о чем-то вещают, чтобы они доказывали так сказать, верность своей веры или с той информацией, которую они вам доносят. Это как бы вопрос связан больше с тем, как это подается, насколько убедительно выглядит человек, насколько убедительны его не аргументы, а чувства. Вот. И вот это необходимая особенность религии, великих религий, которые возникли в это время. Ну и мы должны отдавать должное этим религиям и понимать, что для сосуществования люди нуждаются в определенных связях, и без сосуществования они жить не могут, они нуждаются в каких-то опорах и поселения, где они живут, а дальше в городе, а дальше в стране.
Нуждаются в своих, чтобы это были связи между своими.
Да, выделение своих – это очень точное потому что выделяются свои, а чужие – это те, которые недостойны, но которые являются естественным дополнением своих, потому что без них своих выделить нельзя. Вот это.
Свои это для того, чтобы то самое доверие, правильно, получить.
Да, доверие.
То, о чем мы с вами говорили, да. И в том числе в экономике, в торговле и так далее. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что несмотря там на это разделение, свои, чужие, и вроде бы с Россией и религия, как вы говорите, да, и менталитет общий, но тем не менее сейчас речь идет о том, что Греция предоставила Еврокомиссии, то есть Евросоюзу, список своих реформ в обмен на некую линию кредитования. То есть получается, что все-таки пока Греция делает выбор скорее в пользу вот этой вот единой Европы, чем в пользу России, которая, в общем, как-то недвусмысленно давала понять, что готова предоставить деньги.
Ну да, но там, понимаете, в чем преимущество Запада? Там они богаче, они намного богаче. И даже тогда, когда Путин там обещает, у нас много нефти, у нас там много всего, большие запасы, мы найдем средства, чтобы вам помочь. Они понимают, что Россия сама находится в таком положении, что сегодня у нее еще есть там 350 миллиардов долларов в запасе, а завтра не будет, потому что она все время тратит.
Вот это же правда невероятно, Евгений Григорьевич. Смотрите, сколько нефти, сколько газа, сколько вообще природных ресурсов в России. Какое богатство. И мы говорим о том, что Европа богаче. Но это же странно, правда?
Да. Она богаче культурой, она богаче знаниями людей, профессиональностью и, отношением к тем явлениям, которые с которыми нас сталкивает жизнь в 21 веке. Это чрезвычайно важно, потому что, даже я не знаю, как сказать, если вы видите, и у вас есть возможности для установления связи, дружбы, особых отношений с разными народами или с разными районами мира и так далее. Значит, есть люди, которые вам ближе. Религия одна, или исторические корни, а потом есть какие-то свойства, связанные, может быть, с той же религией, которые, позволяют вам быть менее притязательными к себе. Значит, вы хотите лениться, пожалуйста, вы хотите сидеть на солнышке тогда, когда другие там вкалывают и так далее, то да, пожалуйста, это мы найдем, сходные черты в русских или в украинцах, между прочим. Только украинцы ничего не обещают, у них ничего нет. А если русские не очень умеют, и они только каждый раз должны заботиться о том, чтобы находить в земле что-нибудь такое, за счет чего они могли бы дальше прикидываться богатыми, тогда вот эти люди оглядываются, говорят нам, что важнее, то, что вот русские могут сегодня нам дать, или это то, что мы можем, привлечь и воспринять какую-то культуру у европейцев. И в конце концов, так же, как Петр I наш обратился к Европе как к источнику богатства, которое возникает не потому, что мы нашли или не нашли что-то в земле, а это то богатство, которая идет от знаний, от умений и так далее, которая делает вас людьми богатыми по источникам. Вы сами это можете делать, вы сами можете придумывать, сами можете изобретать. Это как раз...
То есть свои-то свои, но денежки лучше брать у Европы.
Да, совершенно верно.
Потому что у этого больше перспектив.
Да, да. И это при том, что говорят, что Европа приходит в упадок. Ну, это, понимаете, это особый разговор. Упадок, вы когда скажете, в чем упадок Европы? В том, что у нее в центре событий, в центре европейской культуры сегодня находится Германия. Ну, да, это сразу возникают вопросы. Что это за упадок? Но если вы сейчас будете вспоминать, что там есть другие народы, и вот как раз, так сказать, ну, какие более сложные формирования показателей Европейского Союза связано с тем, что туда входят страны разной культуры. И, скажем, есть Северная Европа, это одна линия, и есть Южная Европа, например, Испания, Португалия, Греция. А кроме того, Италия, которая на самом деле делится пополам. Ну, посредине Рим, но есть Северная Италия, это Нормандия, Ломбардия, это район Флоренции, а дальше такая вот любовь к тому, чтобы ничего не делать, любоваться на солнце, сибаритствовать и так далее.
Мне кажется, Евгений Григорьевич, мы с вами нащупали еще одну очень интересную тему, о которой, может быть, стоит поговорить как-нибудь отдельно, да, о том, почему сейчас именно Германия стала таким локомотивом в современной Европе. Ну, давайте вот мы это просто запомним и как-нибудь об этом поговорим. Я еще хочу одну тему с вами обсудить. Вот тут есть один из последних опросов Фонда общественное мнение о том, что доля россиян, которые почувствовали влияние кризиса, продолжает расти. И вот по последнему опросу уже более 70% россиян почувствовали экономический кризис. В январе, для сравнения, таких было 62%. Это много, на ваш взгляд, вот 70% тех, кто ощутил кризис? И вообще, насколько это объективный показатель? Или, может быть, это, ну, знаете, как человека спрашивают, ты почувствовал кризис? Он говорит, да, почувствовал.
Вот я вам скажу, я недавно вернулся из Воронежа. Там при университете организовали круглый стол, которым, пользуясь моим присутствием, и моего коллеги Андрея Яковлева, и тоже из Высшей школы экономики, как бы стали обсуждать вопрос относительно того, что кризис, относительно того, что определенная депрессия и так далее, и тому подобное. Я внимательно их слушал от начала до конца. И я понял, что это те люди, которые не подвержены мотивам, которые дают нашим гражданам возможность понять, что такое кризис, и что он уже наступил, и что это будет влечь за собой какие-то недочеты в жизни, отступления и так далее, и тому подобное. Почему? А потому что у них хороший губернатор Гордеев, который много делает для города, для области. И у этих людей возникло к нему доверие. Понимаете, это такая вещь, которая, ну, трудно объяснить, но они, когда они обсуждают кризис в России, как будет плохо и что надо делать и так далее, они не очень в это верят.
Вы хотите сказать, что в Воронеже кризиса нет?
Нет, совершенно верно. А будет, это, конечно, будет, доберется и до них, но не в первую очередь. И среди российских регионов есть множество других, где уже это полностью ощущают. И это связано с особенностями местной экономики, и вот с теми людьми, которые там работают, и так далее. Вот, как вам сказать? 60-70% людей, которые понимают, ну как бы ощущают, что, ну как бы проявление кризиса. Ну, это много. А на что это влияет? На что это влияет?
Ну как,
вы спросите,
уровень жизни, безработица, сокращение на работе.
Нет, это настроение. На самом деле, реально. Да, они, так сказать, сегодня бы пошли шуметь на улицах «Крым наш». Вот не знаю.
Пошли. Об этом их не спрашивали,
и,
судя
правильно,
по всему.
Правильно, но я-то полагаю, что это одно с другим не связано, и отношение к тем, к той политике, которую проводит президент Путин во внешних делах по отношению к Украине, и к другим странам из бывшего как бы российского, из российской сферы влияния, ну, такое же осталось. Ничего там не поменялось. И поэтому они вполне резонно могут считать так. Да, это нас пытаются наказать за наше отношение к империи нашей, к имперскому наследию и так далее. Ну что ж, раз надо, так сказать, проявить свое, так сказать, ну, терпение, толерантность, так сказать, как бы понимание.
Мы потерпим,
потерпим,
но пусть будет империя.
Пусть будет, да. Да, и это, я вообще думаю так, что если у вас люди чувствуют кризис, то до тех пор, пока они чувствуют кризис, пока они чувствуют, что они должны прилагать усилия и могут с помощью этих усилий улучшить свое положение или, по крайней мере, остановить ухудшение и так далее, они будут это делать, и, так сказать, вот эти их усилия, они не дадут им выступать, скажем, с какими-то претензиями к правительству, к государству и так далее и тому подобное. Экономические кризисы редко бывают причиной серьезных беспокойств социальных. А вот тогда, когда страна начинает выходить из кризиса, тогда возможны как бы такое расслабление, и потом наступают разные перемены.
Это странная зависимость. То есть вы хотите сказать, что когда направление в сторону дна, на этом этапе как раз не происходит никаких социальных взрывов?
Нет.
Это закономерность?
Ну как закономерность? Когда вы говорите о социальных явлениях, слово «закономерность» забудьте. Ну, это я так лично думаю, потому что это просто возможности более или менее случайной концентрации внимания, усилий, настроений кучи людей, которые без всяких закономерностей вдруг поворачивают в какую-то сторону. Ну, это можно себе представить, что это так. Я, например, считаю, что это мы там дальше будем говорить, что изменение настроений в Украине относительно того, чтобы там идти на любые жертвы для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу, возникло с известной долей случайности, под влиянием факторов, которых...
Да ладно, Евгений Григорьевич,
ну, которых это? Могло не быть. Ну, например, представьте себе, что на должность президента в Украине, более ранней, избирают Януковича. И Янукович ничего не концентрирует в руках своих и своих детей, не, так сказать, проявляет такую, я бы сказал, склонность к излишествам. Вот. Но он, скажем, совершает такие поступки, как сажает на 7 лет Юлию Тимошенко, еще что-то, и, в общем, его такая, я бы сказал, не очень глубокая заинтересованность в гражданских делах, ну, обнаруживается. Люди понимают, вот они в него верили, они живут, предположим, в Одессе или в Харькове, и они исходили из того, что он будет проводить политику, которая им будет нравиться. А им не нравится то, что вот он делает, что у него такой дворец, или у него дети, которые там чего-то, так сказать...
Занимаются бизнесом.
Занимаются бизнесом таким прикрытым и прочим. И вот это все создало определенное отношение к Януковичу.
То есть это роль личности в истории такая?
Это стечение обстоятельств. Вот такой человек, вот такие действия его, они, может быть, и что-то говорю про него неправильно, но он бы мог оправдаться, он об этом не думал. Понимаете? И потом могло быть так, что он приехал бы к своему союзнику, новому союзнику Украины, Путину Владимиру Владимировичу, и ему говорит: так, ну давайте, я теперь, вот, Украина теперь ваша. Ну вы что-то для нее сделаете. Вы закатили за газ сумасшедшую цену этой Юле, а дальше что?
Вот. А дальше что? Мы с вами поговорим в следующей части нашей программы, буквально через несколько минут. Это программа «Выбор ясен». Встречаемся снова.
Программа «Выбор ясен». Ясен. Программа «Выбор ясен».
Ясен. И мы продолжаем. Программа «Выбор ясен» с Евгением Ясиным. «Война или мир?» Мы, собственно, переходим к этой части, основной части нашей сегодняшней программы. Речь, естественно, о России и Украине, как вы сами понимаете. Ну, кстати, вот я не знаю, Евгений Григорьевич, насколько мы сейчас с вами уже можем это говорить, или «Война, или мир», потому что в своем последнем интервью, телевизионном интервью, Владимир Путин, например, всех заверил в том, что вооруженного конфликта между Россией и Украиной не будет. Ну, вот пока так. Так почему? Почему вы все-таки задаетесь этим вопросом? Война или мир?
Ну, я скажу. Был какой-то момент, когда я готовился к передаче. И тогда выступление Владимира Владимировича, которое состоялось, по-моему, вчера, значит, еще не было. Этого заявления не было. И кроме того, он совершенно справедливо заметил, обратил внимание на то обстоятельство, что те обострения, которые стали возникать вокруг вывода этих украинских войск из Дебальцево, где ставились вопросы, то ли выпускать их только без оружия, вот, пускай, как говорил Захарченко, пускай сдают оружие, мы их выпустим, пускай вот они ходят голенькие, мы их отпустим. А, скажем, политолог Винченко умно сказал: а если вы сделаете так, чтобы отпустить их с оружием, и чтобы они даже могли бы остаться в Дебальцево, в какой-то форме, тогда все сказали бы, что победил не Захарченко, а победил Порошенко, и, в общем, это опять было бы неравенство, которое вызывает неудовольствие. А вот если это по мнению Минченко, я ничего не говорю, я просто в своем этом анонсе я там упомянул фамилию Минченко, потому что он сказал, с моей точки зрения, здравую мысль: отпустите их с оружием. И что это разумно, это какой-то компромисс, это может как бы способствовать тому стечению обстоятельств, которые позволят развитию мирных традиционных отношений между братскими народами. Ну, так сказать, это было сделано. Но было сделано как-то не совсем в полной мере, потому что одних отпустили, другие там по частям собирались и у них оружие отбирали. Ну, в общем, всякие были варианты. Я не хочу вдаваться в детали, но с моей точки зрения, сам по себе факт, что отпустили все-таки основную массу, по-моему, 80% этой группировки, которая была в Дебальцево, ну, отпустили с оружием. Ну, по-моему, это был какой-то шаг к компромиссу. Вы скажете, ну, уже же, так сказать, зачем было писать? А идея, мысль-то, это самое противостояние, опасность войны, она что, полностью пропала?
Ну, честно сказать, я как раз не задавала бы вам этот вопрос, просто потому что, во-первых, ну, мало ли бывает телеинтервью, даже пусть и у президента. Во-вторых, мы с вами за последние месяцы сколько раз слышали, вот уже вроде бы там найден выход из кризиса, вот одно Минское соглашение, вот второе Минское соглашение, и что? Да ничего, пока ничего. То есть да. Вот ну, окончательного вот это, мира-то не видно.
Да, ощущение, что вот такого легкого выхода из положения, когда Порошенко и представляемая им Украина. Потому что это не вся Украина. А, значит, он будет добиваться одних результатов, а те люди, которые живут в Донбассе и находятся под управлением этих Захарченко и второго Плотницкий, по-моему. Значит, это другое настроение. Кроме того, за ними стоит Россия. Вот. Поэтому это все проблемы, которые связаны со сложной конфигурацией сил, интересов, и во что выльется это, сказать очень трудно.
Ну да, похоже на перетягивание каната, и плюс еще там стоят какие-то люди, которые вроде подмигивают, да, и за канаты не тянут.
Но... И как бы вот сейчас мы как раз оказались в таком положении, когда нужно начать думать не о том просто, что зачем, за кем останется, а нужно думать о том, чтобы были мирные отношения между Россией и Украиной.
А вы думаете, это возможно вообще в какой-то обозримой перспективе?
Ну, я привык к тому, что это возможно. Понимаете, я не могу представить себе, что я где-то встречаюсь с украинцем, мы разговариваем, и я начинаю с ним вести разговор о том, а вот вы знаете, а вот ваши эти самые Донбасс и Одесса, и Харьков, это все русские места, там одни русские живут, и они должны быть включены в Россию. А он мне скажет, я вам могу сказать, что Воронеж, предположим, заселен украинцем. Кроме того, значит, украинцами, по крайней мере, на треть заселены все районы Сибири, где добывается нефть и газ. И, в общем, это тоже такая проблема, что как будем делиться.
Да и в Москве-то украинцев немало, простите.
Да, совершенно верно. Ну, в общем, короче, это усложнение проблемы. У меня такое воспоминание еще с 91-го года, когда я сидел на переговорах, я выступал за Советский Союз, еще там, тогда он существовал.
То есть вы были за то, чтобы Советский Союз оставался в его прежних пределах?
Я представлял команду от союзного правительства на переговорах. Вот. И значит, со мной рядом сидела женщина, которая представляла Украину. Ну, как вам сказать, у меня такое было ясное ощущение, что она вообще из Европейского Союза. Или вообще для нее Россия не существует. Это как Азия. И вообще она, так сказать, говорила так, что вы тут сидите? Что такое за Советский Союз? Его нету. А это было задолго до Беловежской пущи. То есть задолго это было где-то в сентябре 91-го года.
Ну, подождите, это была просто такая волна на отделение, да, она шла не только на Украине, но и во всех других
республиках. Если бы вы сидели с казахами или с армянами или с узбеками, то
ничего подобного?
Близко, абсолютно. Ну, вот, это как бы определенная была тенденция в культуре. И здесь я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что Украина – это действительно страна, в которой украинский народ, я подчеркиваю, я не провожу никакого различия, но он очень неоднородный. И вот есть люди, которые населяют левобережье. Я имею в виду левобережье Днепра, где большая часть промышленности, ну, Донбасс, Приднепровье, Харьков и южная часть, это Херсон, Николаев, Одесса, значит, это районы, в которых, по крайней мере, города или крупные города заселены людьми, которые говорят по-русски, в общем, являются русскими. Или говорят про себя, что они русские. Хотя, может быть, они украинского происхождения. Они из деревни, где все говорили по-украински. Но они уже забыли, как это делается. Они еще служили где-нибудь на Байкало-Амурской магистрали и так далее и тому подобное. Все может быть. Это одна страна. Вот. И, значит, у них свой взгляд на мир. И у русских, да, у другой части, на правом берегу Днепра, там другая ситуация. И вот вы их сталкиваете между собой. Здесь прорусские настроения, большая привычка к методам, которые применяются в тяжелой индустрии, так сказать, это как бы стремление пристроиться под руку великого владыки, главного администратора и так далее.
Выстроиться в вертикаль.
Да, в центре или дальше на запад, там в большей степени националистические мнения, то есть воззрения, и одновременно демократические. Для меня вот эта обстановка Майдана, который был, вот там сейчас отмечали столетие
годовщину
Небесной Сотни. Да. Значит, я их понимаю, для них вот когда они от Майдана, причем с определенным применением силы потеснили правительство Януковича, они, так сказать, исходили из того, что значит, теперь будет по-другому, как хотят западники и вот жители, скажем, Подолья, Черкасщины и так далее и тому подобное. А там люди, которые придерживаются иных взглядов. Но я знаю, что в целом население Украины накануне этих выборов относились к Януковичу, предположим, как к человеку, который является носителем московских порядков. А московские порядки в Одессе или в Харькове не нравились. Это как бы они более демократичны, чем мы. Они меньше готовы терпеть. У них не было...
И даже в Харькове, который считается очень русским городом.
Ну да, и в Харькове тоже. Он тоже, так сказать, но он является весьма демократичным городом. Вот, поэтому, так сказать, там есть проблемы. Я просто очерчиваю те проблемы, с которыми реально сталкивается Украина. Я себе представляю, если я Цезарь, я должен взять, поубивать всех своих врагов, искать им, и ты, Брут, тоже, и все. А если я не Цезарь, а я какой-то другой человек, я хочу видеть эту страну процветающую и так далее, я должен был прежде всего заботиться о том, чтобы были, ну, соответствующие взаимоотношения, чтобы люди между собой говорили, эти проблемы бы в общественном плане обсуждали, чтобы были схватки, но чтобы эти схватки были на трибунах, а не на улицах городов и так далее и тому подобное. Потом я смотрю, как разворачивались отношения на Украине вот сейчас. Они разворачивались так, что Майдан, так сказать, был потрясен тем, как в него стреляли. Эти люди, значит, получили поручение от каких-то людей, которые работали в правительстве Януковича. Я не знаю, что там было, но эти самые жертвы были. Дальше возникает вопрос другой. Они взяли, захватили, ну, выгнали Януковича, было подписано, так сказать, заявление 21 февраля, значит, они его долой, сами захватили президентский дворец и так далее. Все, что, чего представителем являлся, предположим, Янукович, или, по крайней мере, люди, которые имели другие настроения в левобережной Украине, они как бы потеряли свое представительство. Ну, чем дело кончилось? Кончилось Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.
Да, но это еще тоже не конец истории, все пока в активном развитии.
У вас несколько человек, там 3 человека убили в Харькове. Что произошло? Никто ничего не знает по тому, как об этом говорят. Мысль такая, что шли эти самые демонстранты на Евромайдан, то есть это такая была проправительственная по отношению к нынешнему правительству демонстрация. Убили партизаны Харькова. Ну вот они выступали, значит, за российскую политику или за... Я не знаю, за что они выступали, но вот создали обстановку конфликтов, в которой говорить не о чем, надо стрелять.
Ну, как вы помните, еще была история с пожаром в Доме профсоюзов в Одессе. Там да. тоже так до конца и не расследовано. Так, в общем, и непонятно, что произошло. Да. Загадочная история. Но я хочу, знаете, поскольку о новостях-то в смысле Украины мы говорим часто и читаем, и слушаем, и смотрим, и так далее. Вот то, о чем вы говорили сегодня, упомянули об истоках этого конфликта. Вот, да. может быть, об этом было бы интересней. Потому что, смотрите, вы назвали уже несколько параметров. Ну, например, там, язык. Да, значит, украинский, русский. А потом мы говорили о вот то, о чем вы сказали на левобережье, например, там люди действительно привыкли к крупным индустриальным вот этим вот всем объектам, да, да? То есть у них немножко другая психология получается да. по сравнению с да. западом Украины.
Да. Да.
А есть ведь еще и такой параметр, как религия. Тоже мы сегодня это с вами упоминали, но говоря о Греции и России, а вот насколько каждый из этих параметров влиял на появление вот этого конфликта. Язык, религия и вот эта вот психология, я знаю, это большого города, индустриальная или крестьянская.
Значит, по количеству общин на первом месте в Украине находится православная церковь Московского патриархата. Довольно существенные отличия от других.
Но там ведь есть еще и украинская православная церковь.
Есть. Но вторая религия по числу общин, как ни странно, протестантская. Но на еще следующем месте это Киевского православная церковь Киевского патриархата. Кроме того, есть униатская церковь, и есть просто католическая церковь, верующие которые размещаются в Западной Украине. Ну, вот такая пестрота. И вы с этим взялись создавать общее государство. И вам нужно что-нибудь, то, что называется народом. Но этот народ, это может быть в двух ипостасях. Это может быть, например, этническая или гражданская нация. Значит, если этническая, то тогда те люди, которые придерживаются, ну, имеют общую, то, которые составляют большинство по этническому происхождению, а также по религии и так далее, вот они имеют какое-то большинство, имеют право теснить других. Ну, обычно к добру это не приводит. Но если современное решение, то есть гражданская нация, то тогда этническое происхождение или религия, или еще какие-то отличия, характерные для общины, они, пожалуйста, вы живете, вы имеете право их проявлять, но главное, объединяющее их свойство, это страна, это национальное государство. Все сейчас, когда слышат слово «национальное государство», ну, начинают проявлять какие-то эмоции, подумают, национализм и так далее. Но что противостоит реально в истории национальному государству? Империя. Либо это мелкие княжества и так далее, которые объединялись в это национальное государство по признакам, которые характеризуют общее всю общность людей, которая туда вошла. Это значит, что не будет у вас никаких конфликтов, связанных с тем, что у вас в этой стране оказываются люди, которые не равны по своей принадлежности к гражданству в этой нации. Вот этого быть не должно. Там вот сложилась такая ситуация. Я себе представляю, что можно было настаивать на этнической нации. Тогда у вас на первом месте есть определенное количество граждан Украины, которые придерживаются того мнения, что настоящие украинцы только они, что надо распространять язык, которым они говорят, что надо, ну, в общем, там проводить соответствующую политику. Ну, а другие не хотят. Вот и здесь надо было проводить какую-то политику. Я вот понимаю, что, скажем, президент Кучма в свое время такую политику проводил. Ну, он, по крайней мере, думал, он старался, потому что подходов у нас к этому особых не было.
Нет, ну, смотрите, тоже были претензии постоянные к притеснению русского языка, там, в школах, в образовании и так далее.
Это когда появилось? Это появилось, я не знаю, ну...
Ну, в 90-е самое... годы уже было, уже были такие разговоры,
я
да, было,
знаю.
Было. В конце 90-х годов.
Ничего подобного.
Ну, вот смотрите, я вас...
У меня на родине, в Одессе, были разговоры, что могут начать говорить. Ну...
Смотрите, вот тогда у меня возникает вопрос. Действительно, получается, у нас такая страна очень пестрая. Два языка практически равноправных, несколько религий. Ну и, как вы сказали уже сами, по крайней мере, там два менталитета. Они тоже очень разные, такой восточный и западный. Вообще шансы при вот таком разнообразии у единой Украины есть?
Есть, конечно, есть. Сколько было в истории случаев? Давайте посмотрим историю Франции. Она начиналась, эта история современной Франции, с небольшого королевства, которое окружало Париж. И там был только этот Людовик Святой, и, в общем, ничего особенного больше не было. Шаг за шагом. Последние территориальные приобретения это были за счет Италии, по-моему, во второй половине XIX века, при Наполеоне III. Ну, что-то такого особенного. Это потом сливается в единую нацию. Давно ли в России все стали говорить по-русски? Не так давно здесь жили, укоренились. То есть были укорененными такие народы, как татары, баштиры, на Кавказе.
Ну вообще. Да, если посмотреть, то у нас-то вообще несколько десятков языков на территории
да,
России.
Да, и вы должны строить национальное государство. Это есть проблема, потому что, конечно, вы должны объяснить и там где-то сотни народов Дагестана, и чеченцам, и ингушам, и осетинам, и так далее, что они все граждане одного, и они члены одной гражданской нации, что они граждане одного правового государства, что они ничем в этом смысле не отличаются от американцев, которые живут и там соседствуют культуры, предположим, ирландцев, которые уехали из угнетенной Ирландии, испанцев. Мексиканцев и так далее. Ну, что ж.
Ну, смотрите, у нас с вами минута остается, а нам ведь еще нужно ответить на вопрос, война или мир?
Ну, я как бы...
Я знаю, вы известный миротворец.
Да, но я просто хочу сказать, что я имел в виду. Я имел в виду, что есть угроза войны. Причем войны не левобережья и правобережья, а войны между Россией и Украиной. Потому что левобережье без России сегодня не имеет особых шансов. Там власть в основном переместилась на правобережье. Но, так сказать, я просто отмечаю, что возможна война. Трудно себе это представить. Я за мир. Вот и весь сказ. Я обращаю на это внимание и русских, и украинцев. Ну, конечно, Владимир Владимирович Путин уже нам сказал, что
да, война не будет. Вооруженного конфликта это... не будет, да.
Не, давайте об этом не будем разговаривать и так далее. Но ведь
но нам
есть
нужен
каждый
другой
раз
мир,
новые направления столкновения интересов. Должно быть понятно, что есть определенные выработанные современным обществом методы разрешения разногласий и конфликтов. Давайте таким образом.
Евгений Ясин в программе «Выбор ясен». Я Марина Королёва, я тоже за мир. Вопрос только в том, возможен ли он в скором времени. Спасибо, счастливо.
Это была программа «Выбор ясен».